Лущинская удивляется.
Добрый день, дорогая Пермь. Здравствуйте, дорогие пермяки. У нас сегодня как бы вторая часть эфира, посвященного нашему здравоохранению. Вы знаете, я, в общем, хорошо знаю динамику, в динамике эту тему, и вы на своей собственной жизни убедились в том, что проблема у нас колоссальная, но, честно говоря, я не думала, что у нас так плохо дела с этим вопросом. У меня в гостях Евгений Семакин, который является руководителем исполкома Народного фронта в Пермском крае. И это человек, который очень пристально занимается вопросами здравоохранения в нашем крае. Здравствуйте.
Елена Валерьевна, здравствуйте. Поправили не только вопросами здравоохранения.
Ну, понятно, но дело все в том, что важнее это здоровье, все равно ничего нет. Хоть тут, хоть как.
Нет здоровья, нет всего
остального. У меня к вам прямо конкретный вопрос сразу же. Я хорошо понимаю, и наши слушатели хорошо знают, что у нас в этом году осенью, в сентябре, потрясающее событие, которое, на мой взгляд, ну, кратно важнее, чем все выборы вместе взятые. Потому что в этом году мы отмечаем столетие Пермского университета. Это редкий случай. На восток от Казани мы были первым университетом дореволюционным. И класс университета потрясающий. И один из первых, по сути, среди первых факультетов, это был именно медицинский факультет. Таким образом, столетие и высшего медицинского медицинского образования в нашем крае. И вот на фоне этого потрясающего события, интеллектуально его трудно переоценить, я узнаю, что, оказывается, по мнению федеральных экспертов Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека здоровья, по качеству доступности медицинской помощи Пермский край входит в десятку худших регионов по стране. Это что?
В тройку худших.
И что? Как вы сказали?
В тройку.
Как это в тройку?
В тройку худших. То есть доклад готовил наш эксперт, федеральный эксперт Ренат Казиев. Он сам из Саратова. Так вот, удивительная ситуация. В Саратове денег по ВМС на одного больного меньше, чем у нас. Они входят в тройку лучших. Мы входим в тройку худших. Не везде. Сразу поправлюсь, это речь не идет об оказании высокотехнологичной помощи. Здесь у нас все, в общем-то, неплохо, и все это развивается. Речь идет о первом и втором звене медицины. Это ранняя диагностика, это профилактирование, это амбулатория, это дневной стационар, так называемый. Вот здесь у нас идет явно недофинансирование и перекос в сторону оказания высокотехнологичной помощи.
Я хочу понять. Вот Пермский народный фронт, региональное отделение Народного фронта, что только не делало в области здравоохранения, чтобы как-то усмирить деятельность или хотя бы говорильню Пермского Минздрава. И так, и сяк, и круглые столы. И, ну, и каких проверок делали, пытались договориться. И в итоге такое ощущение, что у вас лопнуло терпение, потому что я вот получил буквально только что пресс-релиз, Пермский штаб ОНФ инициирует проверку деятельности регионального Минздрава уже через по линии Росздравнадзора. Это что, все? Больше никак?
Ну, понимаете, позиция и Минздрава, и Фонда обязательного медицинского страхования, она заключается в том, чтобы спрятаться за некие статистические данные. Причем удивительная штука, с данные Минздрава и данные Росстата, хотя Минздрав подает данные в Росстат, они розница. И здесь некая степень несоответствия, она достаточно велика. Почему? Потому что те же самые главные врачи подчеркнули, что это в первую очередь касается центральных районных больниц, поликлиник, это отдаленные территории. Они часто вынуждены подавать некорректные статистические данные, чтобы врачи не потеряли в зарплате. Потому что мы понимаем, что в этом случае мы выходим, ну, выходим в некий замкнутый, вот, буквально порочный круг, когда мало больных, ну, плохая доступность, да, люди перестают ходить в больницы для того, чтобы получить какую-то профилактическую помощь. Мало больных, мало средств по ОМС. Мало средств по ОМС, недостаточное финансирование больниц. Недостаточное финансирование, не хватает средств для содержания больницы и оплаты труда. Естественно, это отток кадров, и нет возможности оказывать медицинскую помощь по части профилей. В итоге опять приходим к уменьшению доступности. Причем эти попытки, не думаю, что ни к чему-то приведут, потому что, извините, Народный фронт – это про людей, и это для людей. И это за людей. Поэтому у нас своя статистика, статистика народная. Да? Когда мы разговариваем с человеком, мы понимаем, как вот был вопиющий случай, который, кстати, в этом пресс-релизе отмечен, когда ребенка направляют с переломом, подчеркиваю, 5-летнего ребенка. Угу. Матери говорят, что вы везите его сами. Они едут в больницу в Кайгородок, в Коми, Республику Коми. После рентгена выясняется, что у него закрытый винтовой перелом. То есть мы понимаем, что это далеко не самая обеспеченная территория. Да, и 2000 отдать в один конец за такси, но это совсем непросто. Хочу сказать, что это не система в данном случае, это просто один вопиющий случай, потому что в отдаленных территориях врачи, работая вот в таких условиях, в условиях откровенного недофинансирования, они все-таки делают все, что могут, очень часто, потому что территории маленькие, как правило, они знают все поселение вокруг себя, да, то есть там и родственные связи, и дружественные связи, они не могут себе позволить халатно отнестись к своей работе.
Вы понимаете, то, что делается в крае, особенно на севере, со здравоохранением, это просто катастрофа, это вредительство. Вот я иначе не могу назвать, но я живу в Ленинском районе. Ну, предположим, у меня нет машины. Моя доступность до поликлиники какая? У меня столько здоровья нету. Просто нету. Терапевт, потом это, значит, почти три недели ждать кардиолога, и что дальше? Это не медицинская помощь. Разговор о том, что там что-то, чего-то как-то построят, я не знаю, как к этому относиться. Вы знаете, вот у меня есть врач, который, благодаря которому я так вертикально стою на земле. Вот он ушел из муниципального больницы, потрясающий травматолог и ортопед. Ушла из муниципальной больницы его жена, очень хороший гастроэнтеролог. Ушла на пенсию категорически мама, заслуженный врач России, потому что стыдно ходить на работу, людям стыдно смотреть, пациентам, потому что, ну, невозможно, это же не прием уже. И дочь, которая закончила медуниверситет 2 года назад, посмотрела на все это дело и ушла. Причем они все ушли не в страховую медицину и не в какие-то страховые компании. Ну, матушка моего доктора на пенсию, а все остальные куда угодно, но не в здравоохранение. Это же ужас.
Это кадровая политика. То есть сегодня так называемая оптимизация денежная, она достигается в основном за счет сокращения кадров и перераспределения нагрузки на оставшихся. Все просто. То есть у человека становится работа в 2 раза больше, потому что сократили. А зарплата сохраняется прежней. Конечно, в таких условиях, когда человек понимает, что он не может в таких условиях работать и качественно оказывать помощь, как человек ответственный, он скорее уйдет, чем будет продолжать находиться в этой системе. И напомню еще, что последний вопиющий случай, когда главный врач городской скорой помощи отказался...
Все-таки он ушел, да?
Да, он отказался выходить на работу после отпуска. Я предполагаю, почему, хотя, наверное, все-таки взять интервью у него, но с 1 июля вступают нормативы, те самые 20-минутные, и мы понимаем, что скорая помощь в Перми за 20 минут не доедет. Не только потому, что пробки, да, а как минимум потому, что у нас по нормативу должно быть 110 бригад, и входят по городу.
Так у нас 90, по-моему.
Порядка 90, они еще сокращаются. Мы понимаем, что нагрузка и на водителей, нагрузка и на врачей скорой помощи, она просто колоссальная.
Ну, хорошо. Человек, значит, скорая опоздала. Ну, вот приехала не через 20 минут, а через 30.
Это некачественная оказанная услуга, она не будет оплачена по ОМС. Это должна будет проверять страховая компания. В случае выявления нарушения они эти деньги выплачивать не будут. Это означает, что в скорой помощи денег станет еще меньше.
Слушайте, они сами-то не боятся заболеть? Вот эти ребята во главе с Ковтун.
Слушайте, интересно, кстати, посмотреть, где они сами-то лечатся. Хороший вопрос. Я покопаюсь.
Ну, парочку-тройку я скажу, где.
Ну, это отдельный вопрос, да.
Вы понимаете, я... Вот, наверное, это какой-то пустой разговор о том, что ведь все-таки... Когда люди принимают решения, связанные со здоровьем, а следовательно, жизнью, ну, должны быть какие-то устои нравственные. Или это вообще уже никак не работает? Или уже таких, у которых с нравственностью уже просто не берут в это министерство?
Ирина Владимировна, это касается ведь не только Минздрава. Изменился сам по себе подход. То есть руководители советских и постсоветских времен, они всегда работали с... ну, скажем так, со средством производства, да, они знали, что такое медицина, они знали, в каких условиях работают врачи. Сегодняшние управленцы чаще работают с финансовым результатом, то есть часто даже не знают, что реально происходит. Вопрос получения достоверной информации. Если информация недостоверна, руководитель делает неправильные выводы, и он получает ненужные совершенно результаты, отрицательные часто результаты. Но надо сказать, что в Перми вся страна вошла в эту оптимизацию, да, назовем ее так, в 2014 году, мы-то ведь, извините, в 2008. Потому что до этого политика краевого правительства была направлена на некую коммерциализацию, да, то есть передача на аутсорсинг, передача в аренду помещений тех самых больниц. Еще в тот период мы потеряли порядка 2000 койко-мест. А вообще по состоянию на 2000 год у нас было чуть меньше 37 тысяч коек. Сегодня 20 с небольшим, 2700 там с чем-то.
Мы понимаем, практически в два раза.
Ну да, на 40% койки сократились. И мы вот сама по себе, это не тот, вопрос не только в койко-местах. Вопрос в том числе и в принципах финансирования. То есть на сегодняшний день первичное, как уже сказано, звено, да, диагностическое, оно на очень маленьком бюджете, этот бюджет сокращается. В этом году сокращение прошло до 40, там, до 37% по очень многим центрально-районным больницам, и увеличивается высокотехнологичная помощь. Но если попросту, да, вот на раннюю диагностику у нас денег нет, на профилактирование у нас денег нет, на... амбулатории у нас денег нет. Но если вы серьезно заболели, у нас на это деньги есть, мы вас вылечим. Я не против хорошего финансирования вот конечного звена, да, высокотехнологичной помощи. Еще раз скажу, что у нас здесь все более чем хорошо. Но когда мы понимаем, что снимают деньги с районных больниц и увеличивают стоимость ОМС, предположим, по диализу, а диализом у нас занимается на 99% частная компания, то есть эти деньги не остаются в здравоохранении в нашем. Вот здесь у меня возникают вопросы. Почему?
Вы знаете, я, конечно, очень рада, что вы надавили эту больную мозоль, и у вас все-таки у нас как бы даже два центра гемодиализа. Но я знаю, в каком состоянии сейчас администрация прекрасной нашей... краевой клинической больницы. А где, с вашего позволения, нефрологов взять?
Недостаток нефрологов – это очень больная тема, потому что перепрофилировать, получить необходимую квалификацию – это от 4 месяцев до 2 лет. Их нет. На 2 центра нефрологов не хватает. И поликлинический диагноз, амбулаторный диагноз, он по-прежнему остался на базе тройки. Причем я могу сказать, что это абсолютно было правильное решение. Слава богу, что в этом случае Минздрав отреагировал оперативно. Еще в 2014 году, если я помню, в октябре была создана рабочая группа по нефрологии. Она не собиралась ни разу. И здесь за неделю после того, как эта тема засветилась, во-первых, создан центр на базе краевой клинической больницы у Анатолия Касатова. Это правильно, потому что нефрологические больные, как правило, имеют еще целую кучу сопутствующих заболеваний, как сосудистых, там, любых абсолютно. А врачи, которые с ними работают, опять же, должны иметь необходимую квалификацию. И мы в любом случае будем настаивать на формировании полноценной нефрологической службы, включая создание нефрологических кабинетов на базе центральных районных больниц и ухода в раннюю профилактику, в раннее диагностирование. Очень простая ситуация. На ранней стадии диагностики человек, который уже получил почечные заболевания, но еще в ранней стадии, он стоит для нашего бюджета, если здесь вообще уместно говорить о деньгах, 120 тысяч рублей в год, две госпитализации. Человек, которого довели до диализа, больше 1 200 000. Это без транспортировки. Мы понимаем разницу. Копейки, вложенные в профилактику, в последующем и экономит рубли, а может, даже десятки рублей высокотехнологичной помощи.
Я вот сейчас, с вашего позволения, после маленького перерыва на рекламу, я сейчас прочитаю, что у нас не так. Здесь 8 страниц. Сейчас буду прямо подробно читать.
Галущинская удивляется.
Ну вот смотрите, Евгений Альбертович, значит, эксперты Пермского отделения ОНФ зафиксировали очереди на плановую госпитализацию и прием к врачу, сложность получения больничного листа, закрытие больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, сокращение ставок и увеличение нагрузки на основной персонал, отсутствие финансирование на повышение зарплаты, сложности с записью на первичный прием, недостаток коечного фонда. В среднем на треть удорожание медикаментов и расходных материалов, простой дорогостоящего оборудования, отсутствие специалистов в сельской местности, плохую транспортную доступность медицинских учреждений, реализация программы земской и доктор не улучшила комплектацию больниц в поликлинике врачам. Это что? Это все плохо. А хорошо-то что? Вы сказали по поводу того, что хорошо работает высокотехнологическая помощь. Совершенно верно. Сколько сил врачи прежде всего пробили все эти наши высокотехнологические медицинские центры. Но ведь столько накуплено всяких дорогих жужжалок, и которые сосредоточены по краю, они ведь действительно не работают, там специалистов нет.
Нет, не хватает
специалистов. А чем это занимается-то? Кто этим занимается вообще?
Минздрав должен, во всяком случае, заниматься.
Я просто не понимаю. Теперь скажите, пожалуйста, вот бюджет поликлиник, потому что это очень важный момент. Я не понимаю, на 7,5% меньше стал бюджет. Это сколько? Это порядка...
На 500 000 000 рублей. Если вы говорите о скорой медицинской помощи и о амбулаторно-поликлинической помощи, снижение произошло в 2016 году на 534 миллиона рублей там с копейками.
Ну, а то, что касается в Коми округа, там просто кошмар.
Елена Владимировна, вот у нас из 102 медицинских организаций 81 было сокращено финансирование. Мы понимаем, что это первое и второе звено медицины, да, и у 21 увеличено. Это в основном высокотехнологичная помощь. сокращение идет. Мы перейдем, наверное, потом плавно к проблемам фонда обязательного медицинского страхования, там вообще все плохо. Но, извините, была это медицина или это любая совершенно отрасль, да, сколько денег, столько песен. В качестве примера могу сказать, что в 2015 году не было увеличения по количеству заболеваний только по двум направлениям. Это заболевания кожи, это психические расстройства.
Ну, так это бюджет.
Это бюджет, в том-то и дело. Это не ОМС.
Это не ОМС,
да. Конечно. Все остальные произошло увеличение.
Скажите, пожалуйста, а вы инициируете проверку только Минздрава?
Ни в коем случае, но... потому что мы должны понимать, что фонд обязательного медицинского страхования и ОМС – это две части одного целого, да, это две части одного процесса оказания медицинской помощи, и они неразрывно связаны. И у фонда обязательного медицинского страхования проблем не меньше, чем у Минздрава, и вопросов к ним больше, может быть, даже, чем к Минздраву. На последнем, слава богу, начали обращать на это внимание, на последнем совещании в правительстве Геннадий Петрович Тушнолодов задавал очень неудобные вопросы руководителей фонда обязательного медицинского страхования, которые, если попросту сказать, заключались в вопросе одном – где деньги?
Ага.
Потому что на сегодняшний день нормативный страховой запас, как таковой, да, НСЗ, он исчерпан. Исчерпан в части корректирования оплаты по оказанию медицинской помощи. Он практически не тронут по подготовительным мероприятиям и при обучении, но вот этой подушки безопасности, которая должна как-то вот корректировать, да, оплату по больницам, ее уже на сегодняшний день не существует, и это пугает. Эта вот подушка, она должна была как-то корректировать ситуацию, когда у нас по каким-то причинам возрастает то или иное заболевание, да, и на это необходимо больше денег оплачивать больницам. Но ее нет на сегодняшний день.
Нет, хорошенькое дело. Значит, если скорая помощь на 10 минут опоздала, вот не 20 минут, а, значит, ему не заплатят. Одну секундочку, это очень интересная мысль. А сейчас на минуточку новость у нас. Сейчас, секундочку.
Галущинская удивляется.
Значит так, если через пробки и колдобины чуть-чуть опоздала, более чем на 20 минут проехала скорая, значит, врачи и водитель не получат зарплату за этот...
Не водитель, врач.
Вот так.
Транспорт у нас на аутсорсинге.
Ага.
В большинстве, не везде, но в большинстве.
Значит, то есть именно врач не получит зарплату. Да. Прекрасно. Я выяснила, что за май зарплату врачи получили, потому что там сейчас очень важно, сколько рабочих часов они проработали. А у нас майские большие праздники, и вылетели люди на приличную сумму. Они тоже не получили. Скажите, пожалуйста, а вот эти вот товарищи, которые раскиданили 100 миллионов денег ОМС, потому что засунули явно с умыслом в какой-то левый банк, и этих денег нет, это кто будет решать с этим вопросом? Это что такое?
Это ситуация 2015 года. Действительно, деньги фонда обязательного медицинского страхования в сумме 600 миллионов рублей были разбиты на лоты по 100 миллионов рублей и раскиданы по разным банкам. Но небольшие, скажем так, банки с высокими достаточно рисками и наверняка там с большей маржинальностью, чем мог бы дать Сбербанк там, или ВТБ-24 или иной банк, который имеет серьезную репутацию. Больше всего удивила реакция контрольно-счетной палаты, которая выявила все-таки все эти факты во время проверки. И вместо того, чтобы сделать какие-то выводы в отношении людей в этом виновных, все-таки, извините, 100 миллионов рублей – это не копеечка, это годовой бюджет, там, может, двух, а может, трех центральных районных больниц. И вместо этого было написано в отчете КСП, ну, примерно, примерная фраза, что необходимо изменить критерии при оценке тех финансовых организаций, где размещаются средства бюджета, в данном случае средства ОМС.
Ласточки. То есть, ну,
это не вы. Во-первых, изменение подобных критериев – это вовсе не полномочия ОМС, да, это как минимум правительство и законодательное собрание. А деньги не вернутся. Я не припомню ни одного случая. Ну, мы понимаем, что наша очередь пятая, да?
Да, понятно.
Ну, вот где-то так. Но не только в этом дело. Мы с вами вот упомянули об увеличении стоимости, об увеличении оплаты по тому же самому диализу. Базовая ставка финансирования и обеспечения медицинской помощи по дневному стационару с 1 марта 2016 года составляет 7036 рублей. В прошлом году она была 9000 рублей. Мы понимаем, что это в том числе и зарплата. Вы говорили о невозможности получить заработную плату, достойную заработную плату, но ведь на 90% заработная плата, она формируется на сегодняшний день из работы больницы, да, из количества пациентов, из количества денег, полученных на ОМС. То есть, если вы работаете, у вас есть деньги. Вот у вас есть поток, предположим, пациентов, вы будете получать заработную плату. Мы понимаем, что в данном случае мы говорим не о центральных районных больницах. Там не будет потока больных по одной простой причине, потому что просто трудно доехать. И иногда невозможно. И человек понимает, что ему необходимо там целый день потратить, протрястись в автобусе или в личном автомобиле по дорогам там четвертой категории, непонятно в каком состоянии он подумает, да я лучше съем таблетку, авось обойдется. Вот это авось и небось в результате приводит к, ну, к более серьезным формам того или иного заболевания, неважно, это будет сердечно-сосудистое или иное заболевание. Это факт, это правда. Пациенты перестали ходить в поликлинике.
Ну, я вам могу сказать так. Вот мой доктор, который меня лечил великими своими руками, значит, он сказал, что человек должен как-то особенно быть виноватым перед государством, чтобы идти на прием в районную поликлинику. Он мне такой довольно мрачный товарищ. Но ведь это действительно ужасно. Я перед этим эфиром проехала три поликлиники, посмотрела очередь пациентов. Это было так страшно. Это очень пожилые люди, у которых действительно никакой возможности нет использовать платную медицину и даже платные анализы и вообще платить за лечение. А толку никакого, потому что медикаменты кошмарные, попасть в больницу невозможно. Ну, это что? Это нужно, чтобы просто ушло поколение, которое все еще верило в медицинскую помощь бесплатную по Конституции, и просто поставить крест на этих конституционных основах нашей жизни, я ничего не понимаю.
Елена Владимировна,
это зачем все?
Понимаете, какая штука? Это вопрос подхода всегда. Вот всегда вопрос подхода, потому что Минздрав выдает какие-то унифицированные рекомендации, выдает унифицированные документы, унифицированные требования. Но у нас разные регионы. Одна ситуация, предположим, в Краснодаре, да, другая совершенно ситуация.
У нас бронхита существенно больше.
Вообще сам по себе процент в структуре заболеваемости, болезней органов дыхания у нас очень большой. И что бы там ни говорил федеральный Минздрав, нам необходимо сохранять эти койки.
Конечно.
Но, однако, этого никто не делает.
Есть, ну, хорошо, соображать-то надо вообще хоть немножечко.
Есть указание Москвы, оно просто выполняется в той или иной мере, и все. То есть в этом смысле, вот то, что я говорил с самого начала, все это делается для того, чтобы у нас были красивые отчеты. Я уж, ну, сразу скажу, что это касается не только медицины. Мы знаем, что это касается и образования. Есть откровенная неразумность. Не знаю, в чьих интересах в данном случае действуют, но вы помните, мы поднимали в свое время вопрос по Токмакову, это 13-я детская больница.
Слушайте, там какой-то... Я посмотрела, там такое ощущение, что потрясающую детскую больницу, 13-ю в Мотовилихе, просто гробят сознательно. Ну, тут, что там происходит
тут
вообще?
К сожалению, сложилась не полная еще информация, несколько моментов. Все это, конечно, на фоне того, что главный врач, к сожалению, сломала ногу, головка бедренной кости, она уже ходит, слава богу, все хорошо. Но за этот период, вернее, вот с периода, когда мы последний раз возвращались к этой теме, была изменена маршрутизация деток с заболеваниями, в том числе по перинатальными. И в 13-ю их просто не отправляют. Нет пациента, нет денег по ФМС, правильно? Нет зарплаты. То по моим данным, я скажу предположительно, мы не до конца разобрались в этой ситуации, до 30% врачей вынуждены были уволиться. Мы помним, что оттуда ушла аллерголог. Я, к сожалению, с ней не был знаком. Детский аллерголог, класснейший, классный совершенно специалист, ушла. И родители недовольны, те, кто постоянно ходил в эту больницу, те, которые знают, что там действительно была замечательная, ну, скажем так, очень неплохая ситуация, потому что коллектив был. И коллектив всегда верил главному врачу.
Очень хорошая детская. И сама больница, я отлично это знаю, потому что я там столько лет прожила.
Это одна из немногих больниц, где практически ничего нет на аутсорсинге.
Да.
Да, питание свое, та же самая прачечная своя. И
белоснежные простыни.
Ну, конечно, да. конечно.
Потому что свои, своим трудом.
Мы займемся этой ситуацией, занимаемся, но я не готов пока выдать мнение. Недостаточно пока информации, что там происходит, но вопросом мы занимаемся.
Хорошо. Ну, предположим, за, так, за главного врача 13-й детской больницы вступилось огромное медийное поле и Народный фронт, и там и вообще. И в конечном счете, ну, сохранили. Это, так понимаю, ведь можно угробить-то больницу в отметку запросто. Ну, там действительно был скандал. Хорошо, что случилось такого ужасного? Почему так обидели Пермский район и Соликамский, и Соликамск по части...
сокращения финансирования?
Скорой помощи. И вообще... Ну,
самые большие это Ленская ЦРБ, и самая большая это Соликамская станция скорой помощи. Вопросов много, потому что в одном случае 27% минус, да, в другом случае там почти 44% минус.
То есть из чего это складывается? Слушайте, вы знаете, меня что здесь еще удивляет? Мало того, что не соображают, что у нас какой климат. Мы вообще не понимают, что такое Соликамск. Это ведь город-то очень специфический. Это конгломерат рабочих поселков. Там концы-то будь здоров. От Клестовска до конца Боровска, это моя дорогая.
Не только там, есть действительно очень много вопросов вот по оказанию скорой помощи, по маршрутизации, потому что здесь должен быть исключительно индивидуальный подход. Я уже упоминал об этом на одном из наших совещаний. Если мы возьмем прибрежную полосу, ту же самую Палазну, там фактически прописано, условно, 1000 человек, да, условных цифр, по лету проживает 5.
Угу.
А прописано они в городе. А если что-то случилось с человеком, скоро не может не приехать. Ну, за этого человека, во-первых, может даже и заплатит, да, но мы представляем, что скорая помощь ушла в Пермь, вернется она оттуда когда? Никто не знает, когда. Если нормальная дорога, то в течение 2-3 часов она вернется. А если пробки, если это будет пятница или это будет воскресенье вечером, мы понимаем, что там стоит вся обходная, объезд, обход, восточный обход. Ну, этого тоже никто не учитывает. То есть любые действия, любые изменения должны быть применимы к той или иной территории. Они должны быть индивидуальны.
Хочется невозможного. Хочется, чтобы в Минздраве, ну хотя бы там, люди с мозгами сидели. Или хотя бы с сердцем. Потому что, ну, ведь шутки шутками, а ведь сколько осталось мы, ну сколько еще держимся? Ведь еще не... Ну, год. Ну, два.
Но этот год на каком-то жирке, скажем так, больницы еще могут придержаться, в том числе и центральные районные больницы. Но понимаете, что происходит, да? Вот возьмем просто экономику, отдельно взятой ЦРБ в условных цифрах. На сегодняшний день, когда у нее появляется в больнице просроченная задолженность и основная задолженность, да, то есть условно текущая задолженность 2 миллиона, а просроченная задолженность 1 миллион. В этом случае ФОМС для того, чтобы не закрыли счета у этой больницы, потому что часто уже есть судебные решения, там исполнительные листы, они их излишне авансируют. Но мы понимаем, что у этой больницы не будет больше пациентов, соответственно, не будет больше денег. И это излишнее авансирование с каждым разом будет увеличиваться. Это перекредитовка, которая всегда приводит к банкротству.
Вот у нас с вами всегда проблема. Нам не хватает 15 минут.
Ну, надо обратиться к руководству.
Значит, уже...
чтобы увеличили.
Цитирую. Если Пермский Минздрав и далее вместо работы над реальным повышением качества оказания медицинской помощи населению будет замалчивать проблемы и заниматься замазыванием статистики, истинных результатов потребуются жесткие меры, сказал исполняющий обязанности руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» депутат Госдумы Григорий Куранов. Жесткие меры. Я надеюсь, что ее все-таки ее выгонят.
Ну, Елена Владимировна, мы не работаем против отдельных чиновников. Но у нас уже есть такие прецеденты. На примере еврейской автономии по результатам доклада ОНФ было введено внешнее управление за медицинской отраслью еврейской автономной области.
Спасибо большое. Дай бог.